Перевод. Так осознавшая себя душа отражается сначала в тройственном эго, а затем в теле, чувствах и уме. Комментарий Шрилы Прабхупады. Обусловленная душа считает себя телом, но освобожденная душа знает: «Я не тело, я духовная сущность, душа». Это «я есть» называют эго или самоотождествление. Когда человек думает: «Я есть тело», или «Все, что связано с телом, принадлежит мне», эти представления продиктованы ложным эго. Однако, когда живое существо достигает самосознания и считает себя вечным слугой Верховного Господа, такое самоотождествление является его истинным эго. Первая концепция порождена тьмой трех качеств материальной природы – благости, страсти и невежества. А вторая находится на уровне чистой благости, которую называют шудха-сатвой или васудевой. Говоря о необходимости избавиться от эго, мы имеем в виду ложное эго, поскольку наше истинное эго существует вечно. Когда «я» живого существа преломляется через оскверненные оболочки тела и ума, с которыми оно себя ошибочно отождествляет, живое существо находится в обусловленном состоянии. Но когда это «я» преломляется через чистую среду истинного эго, такое живое существо называют освобожденной душой. Итак, сначала мы должны очистить свое сознание и перестать отождествлять себя с материальной собственностью, которая находится в нашем распоряжении, а затем найти себя во взаимоотношениях с Верховным Господом. Живое существо в обусловленном состоянии смотрит на все, что его окружает, как на объект удовлетворения чувств, тогда как освобожденная душа все использует в служении Господу. Поэтому тот, кто занимается преданным служением в сознании Кришны, обретает истинное освобождение. Если же чистая по природе душа принимает или отвергает что-либо на материальном уровне или на стадии осознания пустоты или безличного брахмана, она занимается не своим делом. Осознав чистую душу, которую называют сатья-дрик, человек начинает видеть во всем сущем отражение Верховной Личности Бога. Это можно пояснить на конкретном примере. Когда обусловленная душа видит красивую розу, у нее сразу возникает желание насладиться ароматом этого цветка. Это один тип видения. Но освобожденная душа видит в этом же самом цветке отражение Верховного Господа и поэтому думает: этот чудесный цветок вырос благодаря действию высшей энергии Верховного Господа, поэтому он принадлежит Всевышнему и должен быть использован в служении Ему. Таковы два типа восприятия. Обусловленная душа видит в цветке то, что может доставить удовольствие ей, а преданный, глядя на розу, думает о том, как использовать ее в служении Господу. Аналогичным образом, можно видеть отражение Верховного Господа в своих чувствах, уме и теле, во всем. Тот, кто обладает правильным видением, может все использовать для служения Господу. В Бхакти-расамрита-синху сказано, что преданный, который использует все, свою жизненную энергию, богатство, разум и речь в служении Господу, или желает, чтобы все это служило Господу, независимо от своего положения, является освобожденной душой, сатья-дрик. Такой человек постиг истинную природу вещей. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмилита мина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамена бутали своям рупа кадамахям дадати сва падантикам ванча калпатрубьяшча крипа синдхубьяйвача патитанам паванипьо вайшнавипьо намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Вашим подающим 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 подающим. Еще раз стих. Ивам тривридахан карон бутендрия маномаяй свабхасайр лакшито нина садабхасина сатьядрик. Так осознавшая себя душа отражается сначала в тройственном эго, а затем в теле, чувствах и уме. Итак, Капила Дева объясняет, каким образом духовная природа, Бог и душа присутствуют в этом материальном мире. Для того, чтобы разглядеть душу и Бога, в этом мире необходимо иметь особое видение. И сейчас люди таким видением не обладают. Поэтому они говорят, что Бога нет и души нет. Причем интересно, что когда душа, допустим, сомневается в существовании души, вернее, не душа, а живое существо, человек, допустим, сомневается в существовании души или отрицает ее, то чем он это делает? Он это делает своим разумом. И при этом он даже не понимает, что сомнения, которые родились у него, допустим, по поводу существования Бога или души в разуме, они исходят из разума, который сам порожден душой. То есть получается так, что душа порождает разум, а разум, огрубевший материальный разум, пересомневается в существовании души. То есть фактически он получает, отрицает своего собственного родителя, откуда он произошел. Более того, иногда даже этот разум, в случае с какими-нибудь такими философами, интеллектуалами, пытается логическими аргументами убить Бога, то есть убить свой собственный исток. Люди не понимают, что активность того же ума, разума или чувств проистекает из души, из сознания, которое стоит за разумом, умом, чувствами, этим физическим телом. Поскольку душа авьякта невидима, то есть не обладает никакими материальными характеристиками, по которым ее можно было зафиксировать, то люди думают, что вот само, все само работает. Также электричество не видно, допустим, как таковое. Вот, но это электричество невидимое включает многие вещи, включает телевизор, включает компьютер, магнитофон, все остальное. Вот, то есть невидимая энергия включает видимые такие объекты. Так люди видят деятельность разума, деятельность ума, деятельность чувств, думают, что само по себе работает. И сознание в данном случае, которое исходит из души, выступает в качестве такого невидимого электричества, которое проявляет себя во всех этих вещах. Вот. И здесь, с самого начала главы, по-моему, самый первый стих, кажется, Капиладева говорит о положении, как освобожденная душа реагирует на все проявления этого мира. Здесь эта идея потом она прослеживается и развивается, поэтому я напомню ее. С чего начинается глава, как Капиладева говорит. Когда живое существо, будучи неизменным, избавляется от чувства собственности, оно выходит из-под влияния гун материальной природы и становится безучастным к их взаимодействию, хотя и продолжает оставаться в материальном теле, подобно тому, как солнце всегда остается вдали от своего отражения в воде. Солнце всегда остается вдали от своего отражения в воде. Это важный образ, который просматривается здесь, как бы в этом стихе тоже, который мы сегодня рассматриваем, это все, эта же идея повторяется. То есть солнце находится в одном месте, в небе, в конкретном месте, очень далеко отсюда. Но благодаря своей энергии оно отражается, здесь там говорится, отражается в разных сосудах, с водой, в стеклах, в каких-то блестящих предметах это солнце отражается. И таким образом, хотя оно далеко, оно просто проецируется, кажется, присутствует здесь. И какую-то конкретную ситуацию оно здесь как бы освещает. Точно так же живое существо по своей природе трансцендентно, то есть оно находится в духовной реальности, другая природа. Но благодаря тому, что сознание способно экспансировать, как луч света, такова природа света экспансировать, благодаря этому сознание живого существа также проявлено в чувствах, в эго, разум, ум, тело и так далее. И положение живого существа одинаковое в любом случае. И в случае обусловленной души, и в случае освобожденной души. То есть душа занимает одно положение, а тело занимает другое. То есть положение одинаковое. Но осознание этого не одинаковое. И вот здесь говорится, что освобожденная душа понимает, что она находится как бы в духовной реальности. Я просто как солнце, которое находится в небе, спроецировано сюда. Я точно так же пребываю в духовной реальности, поэтому меня не касается, в строгом смысле слова, вот эти все события, которые происходят, Особенно, когда какие-то неприятности в жизни людей происходят, люди склонны отождествлять себя с этим, погружаться, страдать, переживать. Вот. Но освобожденная душа понимает, что это происходит с моим телом, это происходит с моим умом. Это все как бы такие ложные сущности, порожденные сознанием отраженным здесь в этом мире. Но я стою в стороне от этого. В таком сознании находится обусловленная душа. Так же, как солнце отражает, солнце освещает этот мир, но как бы то, что происходит в этом мире, само солнце не касается. Вот, дает как бы солнце жизнь этому миру, но когда мир, допустим, солнце, энергия солнца дает здесь растительность, здесь животный мир, все тут биохимические процессы, которые происходят, за всем этим стоит энергия солнца. Но когда даже, допустим, земля разрушается, что-то такое происходит, хотя порождение этого солнца разрушилось, само солнце неприкосновенности осталось далеко. Точно так же это физическое тело, это тонкое тело, оно порождено сознанием живого существа, определенными желаниями, которые исходят из сознания. И вот порождение такое, целый мир как бы. К этому миру привязалась куча других живых существ, называется семья, сообщество и так далее. И живое существо находится в духовной реальности, вот, на другом уровне бытия. Но если это обусловленная душа, то она склонна себя отождествлять со всем этим порождением. Вполне естественно. Если вы, допустим, построили дом, какой-то огород, хозяйство целое. Вот, этого не было до вас. Но вы построили, вы отдельно от этого. Вот. И когда что-то происходит, допустим, пожар или еще что-то такое, ой, там какой кошмар. Вот. Но вы в стороне от этого всего. Можете отождествлять, можете не отождествлять. Свободная душа, она всегда остается в стороне. Она участвует в этих всех ситуациях, но по минимуму. Как бы не погружаясь глубоко, потому что погружение будет стоить ей само страдание. Погружение обозначает самоотождествление. И вот такое вот интересное состояние, как бы двойственное. С одной стороны, душа в духовной реальности находится, как солнце далеко, но сознание души спроецировано. Куда? Здесь говорится, что атака, осознавшая себя душа, отражается сначала в тройственном эго. Тройственное эго – это эго под воздействием благости, эго под воздействием страсти, эго под воздействием невежества. Все остальные вещи – порождение всего этого. Итак, осознавшая душа отражается сначала в тройственном эго, затем в теле уже, как в последнем как бы, таком порождении, чувствах и уме. То есть, так же, как по отражению, допустим, вы видите солнце в луже, отраженное. Если вы смотрите вниз, допустим, вы не смотрите наверх, вы сейчас не видите солнце в небе, но вы видите, что все вокруг сияет. Это означает солнечная погода. Вот. И хотя вы не видите самого солнца, по блеску вы понимаете, что все эти поверхности блестящие, вода, металл, что-то еще, какой-нибудь новый автомобиль или окно, это все как бы излучает свет только потому, что есть солнце, которая отражается, которая, вернее, дает свою энергию, эта энергия теперь отражается через эту поверхность в наших чувствах. То есть так же, как мы можем понять существование Солнца, хотя не смотрим на него, по отражениям, так же мы можем понять и присутствие Верховного Господа, и присутствие души по отражениям. Энергии в этом мире действуют упорядоченно, допустим. Нет хаоса, энергии действуют довольно слаженно. Энергии земли, огня, воды, воздуха, пространства, все эти вещи. Мы смотрим, мир гармоничен, мир красив. Это обозначает, энергии действуют упорядоченно. То есть все как-то естественно. Природа, все сделано очень здорово, все красиво. Невозможно такую гармонию как бы даже имитировать, когда люди пытаются повторить сознательно. Сознательно бедный художник пытается нарисовать все то же самое, все равно как-то у него немножко чуть-чуть косо, криво, когда там, помню, давно в этой Третьяковской галерее в Москве проводил эту экскурсию давно для японцев, еще там в 80-м году, когда там Олимпиада была. Вот. Там известный как бы такой, ну, недостаток этой картины, все сделано идеально, что там отражение кого-то, то есть там явление Христа народу, это называется. И, короче говоря, Христос там, люди какие-то на берегу этого водоема, там что-то какое-то крещение, кого-то там крестить, или он только идет. В общем, такой сюжет, много разных фигур, сложная такая композиционная картина. Вот, и она как бы идеально выписана, все сделано, но там какой-то такой скептик, критик внимательно ее рассмотрел и выяснил, что отражение какой-то одной фигуры в воде неправильно, то есть, как бы, по идее, должно быть по-другому. Но люди не особенно к этим деталям присматриваются, особенно кто там все это будет измерять, угол отражения, кажется, все в порядке. Вот. Но При определенном как бы, взгляде через знание, говорит, а вот ошибка, допустим, вот неправильно, так не должно быть, по-другому должно отражение как-то там выглядеть. Вот, то есть, как бы художник ни пытался отразить эту реальность, все равно не получается такой красоты, такой гармонии. Изобретают последние все эти там линзы, объективы, фотоаппараты увеличивают разрешение и так далее, сколько там, 10 пикселей, 20 пикселей, я не знаю, то есть пытаются на видеопленке или там в электронном виде как-то на фотопленке отразить реальность совершенно адекватно, чтобы фотография полностью соответствовала реальности. Ну что здесь сложного, отразить все будет, ничего не получается. Вот все равно, как бы вы ни делали, начинаешь эту фотографию, приближаешь, зерно какое-то, все равно все нету, что-то расплылось, что-то там. Никак не получается отразить мир. Даже сознательно изобразить его, когда художник срисовывает, никак не получается. А создан он как бы случайно, но совершенно удивительно. Когда мы смотрим своими глазами, более чистого видения, чем это, не будет уже. Ни через какую видеопленку, ни через какой фотоаппарат, сколько там угодно этих пикселей, разрешение максимальное. Никак мы не можем даже отразить эту реальность сознательно, так вот идеально, как она присутствует. Вот, потому что энергии Бога, в них есть этот элемент непостижимости. Вот, и это невозможно сделать. Имитировать, как все устроено, интересно. Пчела и оса, можно сказать, по одним и тем же цветам летают. Пчела делает мед сладким, оса горьким. Как это может быть? Очиньте шахти, непостижимые, они разного характера. Пчелы из всех насекомых, они считаются такие благостные, а осы невежественные. Поэтому одни создают горькое что-то, а другие сладкое. Одну и ту же пыльцу потребляют. Что происходит? Это действие непостижимой энергии Господа. Вот как с тем же самым молоком. Пожалуйста, сделайте такой механизм. Вот. Не нужно за коровами, это же проблематично, да? Коров содержать, их там мыть, заботиться о них. Потом, когда она, еще мы знаем, по ведической традиции уже перестала доиться, убивать ее все равно нельзя, пусть она же кормит. Сколько заботы, да? А так возьмите и сделайте такую машину. Да, траву просто закидываешь, какую-нибудь там кнопку нажимаешь, ручку крутишь, раз, оттуда молоко вытекает. Это же здорово, да? Ничего не выйдет никогда. Ничего и никогда не выйдет, понимаете? Вот, потому что это действие непостижимой энергии. Все элементы понятны. Из чего трава состоит, понятно. Из чего молоко состоит, понятно. Но как трава в молоко превращается, непонятно. Говорит, вот какой-то там фермент в желудке у коровы, что-то еще. Давайте фермент повторите. Ну в чем проблема? Технологии же есть. Ну давайте. Сюда траву, отсюда молоко. Шиш с маслом выйдет, а не молоко, понимаете? Не получится. Вот, потому что действует непостижимая энергия Верховного Господа. Вот. Люди не могут даже тот же самый кислород, чистый воздух сделать, понимаете? Потому что для этого существуют растения нужны, которые поглощают эту углекислоту, а выдают, так сказать, то, что нужно. Пытаются изобрести там этот, как он, горный воздух, все эти аппараты, которые, ну, там, включаешь, и вот он якобы, так сказать, озон такой выдает, примерно тот же самый воздух, что после грозы. Ну, как бы издалека кажется, что да, но на самом деле совсем не то. То есть даже все эти вот химические реакции, казалось бы, простые химические реакции, в полной мере их повторить человек не может, никак не может. Почему? Потому что присутствует непостижимая энергия Верховного Господа. Итак, когда мы видим вот эти вот, что эти энергии действуют упорядоченным образом, очень гармонично и упорядоченно, обозначают, что порядок всегда под воздействием какого-то сознательного контролера происходит. То есть вот по этим энергиям, по этим отражениям мы можем понять существование того, что кто-то действует. Предположим, если вы стоите и смотрите в зеркало на себя. И вдруг в этом зеркале, вы, допустим, к зеркалу лицом, спиной ко всей остальной ситуации. И вдруг кто-то там, вы увидели отражение, что в зеркале что-то там, какая-то фигура. То есть вы не видели фигуру, вы от нее были прямо на 180 градусов отвернуты. Да? Но в зеркале вы увидели, что кто-то там появился или проскочил. Вы говорите, о, там он или она появились. Пришли. То есть по отражению мы узнаем о существовании кого-то. И также в этом мире мы можем не видеть Бога, мы можем не видеть души, но по отражению проявления сознания в чувствах, проявления сознания в теле, проявления вот этой вот гармонии в природе, упорядоченности, по всем этим вещам можно понять, что что-то стоит за этим. Как Шрила Прабхупада говорит, если вы видите картину, то вы понимаете, что есть творец, есть художник, который создал. Сама по себе краска так гармонично по холсту не размажется, что возникнет какая-то картина с каким-то там сюжетом. Вот. То же самое Этот мир, он где-то, по-моему, в Бхагавадгите эту аналогию приводит, что этот мир, мир как холст, все эти элементы и гуны, это как краски, вот, и Верховный Господь, это, как сказать, Творец, который все это таким образом удивительно создал. Вот. Это называется глаза знания. Когда человек, ну мы же не удивляемся, что если мы говорим, вот есть картина, значит есть художник, это же логика, да? Вот, но когда мы видим гармонию более высокого порядка, чем любая картина, вот, мы почему-то не видим за этим всем Творца. Куда девается эта логика? Вот, и люди порой придумывают такую ценность, как бы назначают все эти произведения, не понимая ценности жизни. Какое-то время назад какой-то аукцион в Европе продавали картину одного какого-то этого известного абстракциониста Василия Кандинского. 25 миллионов долларов. Вообще мазня какая-то. Ну, то есть, ну, что-то такое там наворочено. Вот, то есть, это как бы такая субъект. И люди надумали, что это ценность. Ну, уже там считается авторитет, маэстро и так далее. В принципе, не знаю, взять там какого-нибудь ребенка, дать ему краски, он также все намалюет, сказать, 25 миллионов долларов. Скажет, да вы что, с ума сошли? Вот. А по сути дела, не сильно отличается, если так вот посмотреть. Вот, то есть, люди готовы оценить как бы творение этого материального мира, какого-то мастера очень высоко, но творение Бога они совершенно не ценят. Говорят, да, ерунда. Более того, разрушают этот мир, разрушают эту природу, вот, не видя за всем этим Бога. Итак, по отражению души в чувствах, в эго, в теле, и по отражению Бога в этом мире можно понять духовную природу, то есть это знание, так знание проявляется, что через отражение человек увидел реальность. Вот. И теперь, как это знание закрепляется на практике? Здесь в комментарии Шрила Прабхупада рассматривает два принципиально противоположных типа мышления. Он говорит, вот душа освобожденная, вот душа обусловленная. Как понять, что освобожденная обусловлена? Ведь освобожденная душа тоже пока находится в теле, да? То есть также у нее все признаки телесные. Вот. И по каким признакам мы поймем, что душа освобожденная или обусловленная? По действию, то есть теперь эта освобожденность или обусловленность будет проявляться в действии. И он говорит, что обусловленная душа смотрит на весь мир глазами чувственного наслаждения, смотрит на какие-то красивые вещи, он здесь приводит пример с цветком, с розой, и сразу хочется туда свой нос засунуть сопливый, понюхать, что там такое, какая роза для моего наслаждения. Вот. Но когда освобожденная душа видит эту же самую розу, то не возникают другие вещи. Это произведение, созданное Верховным Господом. Вот эти все ароматы, эти все запахи, это все исходит из него, поэтому это сначала должно быть предложено ему, и потом, когда эта уже вещь освящена, теперь я могу заниматься процессом преданного служения, нюхать предложенный цветок. Мы знаем Бхакти Расамрита Сингху, прям одна из анг, один из аспектов преданного служения, вдыхать аромат предложенных цветов или благовоний. И так, когда человек свой нос просто сует в эту розу, это на это чувственное наслаждение. Но когда он нюхает этот же цветок, который был прежде предложен Кришне, это называется анга преданного служения. Вот и все. То есть отличает фактически эти действия всего лишь одно промежуточное действие, что обусловленная душа увидела глазами знание в этом творении, произведении Господа, предложила его Кришне. Кришна, так сказать, принял это все. И теперь эта же душа нюхает. Теперь она очищается. Теперь она очищается. Хотя вроде бы в одном и другом случае она нюхает, вот, но в одном случае она нюхает непредложенное. Этим она не признает Бога. Раз она не признает Бога, значит, она оскверняется. Если она признает Бога и видит типа, его проявление в этой энергии, она очищается. Итак, вот два принципиальных подхода к жизни, два типа мышления. И именно по вот этому отношению, к практическому отношению к жизни, можно понять, является душа освобожденной или она является обусловленной, как Рупа Госвами это объясняет вот, в Бхакти Расамрита Сингху. Да? Там Ихаясья Харирдасе, Кармана Манаса Агира, Никиласа Апиавасхасу, Дживан Муктаса Учате. Он говорит, что обусловленной душой является такая душа, которая, находясь даже в этом мире, Ихаясья, в этом мире находясь, Харирдасе, она уже начинает служить Хари, да, уже слугой Господа Хари. Ихаясья Харирдасе, как это проявляется? Кармана Манаса Гира, что его физическое тело, карма, деятельность внешняя, карманс, манаса, мыслительная деятельность, ум, и гира, речь, никиласа апиавасхацу, посвящены служению Господу. То есть, когда живое существо, находясь в этом материальном мире, использует свое тело, свою физическую внешнюю деятельность, свою ментальную деятельность и свою речь в служении Господу, тогда дживан муктаса учате, она называется дживан мукта, освобожденная душа. Освобожденная душа. Итак, вроде бы обусловленная душа в этом мире и освобожденная душа, они могут идти рядом по одной дороге, знаете, могут сидеть на соседних, так сказать, креслах в автобусе где-нибудь еще. Вот. И вроде бы, как понять освобождение? Освобождение должно быть, ну, освобождение из материальной природы. Но сознание этого живого существа освобождено. То есть не тело освобождено, тело живое существо с собой не из духовного мира принесло. Тело наросло уже здесь. Тело наросло здесь. А освобожденное может быть только живо. Тело не может быть освобожденным. Тело останется здесь. Тело здесь мы получили, здесь мы его оставим. Вот. А живое существо, дживан мукта, чтобы оно было мукта освобожденное, для этого нужно иметь сознание. То есть освобождение или обусловленность, это всего лишь, как мы видим, состояние сознания. Человек есть человек, тело есть тело. Вот. Но освобождение или обусловленность – это состояние сознания. И поэтому для того, чтобы вот этого состояния сознания достичь, необходимо, чтобы ум и разум были пропитаны вот этим вот видением, этим видением или этим духовным знанием. Для этого нам и дается шастра, вот этот вот трансцендентный звук, духовное знание, шабда брахман, трансцендентный звук, который нисходит непосредственно из духовного мира, и он как бы очищает наше сознание, очищает к сознанию, возвращает это естественное видение. Шрила Прабхупада говорил, что Хари Кришна мантра и вообще веды, они нематериального происхождения, они минуют все материальные сферы, сферу материальных чувств, материального ума, материального разума, они не сходят непосредственно на душу. Но для того, чтобы они не зашли на душу, то в уме, в разуме должно быть блоков, потому что сейчас получается, что наше тонкое тело, ум, разум, эго, вместо того, чтобы быть проводниками духовной природы, они выступают в качестве изоляторов. Потому что вот этот вот нарост на душе, вот это вот тонкое тело, линга шарира называют его, вот оно как бы захватило власть. Оно захватило власть над душой, хотя оно само порождение души. Теперь это порождение души, душу и отрицает. В этом вся сложность, что как бы мать породила ребенка, а теперь этот ребенок, это уже мать, так сказать, и душит все, он не дает ей жизни, отрицает, как бы не дает ей права на существование. Также и материальный ум, разум рождены из души, они сами не могут функционировать по себе, вот как какие-то компьютерные программы не могут сами по себе работать, за ними должен быть оператор какой-то, который включает и работает с ними. Вот. Точно так же ум и разум — это всего лишь программы, определенные программы такие тонкие. Вот. И сейчас они находятся в таком состоянии, что у большинства людей ум и разум отрицают свой собственный первоисток, душу, откуда они взялись. Отражение, не могут понять. Это называется состояние иллюзии, нормальное состояние. И поэтому Кришна пытается войти в сознание обусловленной души, в виде этого знания, чтобы эти все ложные аргументы ушли, а наоборот восстановилась определенная настоящая логика. То есть здесь дается все очень логично. Служение Кришне очень логично. Но материалисту кажется, что служение Кришне абсурдно. Ему кажется, что логично жить в материальном мире. Почему так? Потому что веды говорят, что существует два вида логики. Логика мирская, вот, лаукика, и шастра мулака, логика священных писаний. Вот, и все зависит от точки отсчета. Поэтому Прабхупада здесь говорит, все упирается в наше эго. Если я понимаю, что я частица Бога, тогда логично служить Богу. Если я считаю, что я плод эволюции материального мира, тогда логично наслаждаться этим материальным миром и сложить свое тело. И то, и другое логично. Но все зависит от точки отсчета. Если мы выбираем духовную точку отсчета, Кришна говорит, я источник всех духовных материальных миров, тот, кто знает это в совершенстве, отдается преданному служению мне. Логично. Если я понял, что Бог источник всего, значит логично к нему двигаться. Он доброжелатель, он говорит, я есть друг всех живых существ, доброжелатель. помогая всем живым существам. Логично двигаться к нему. Но если я считаю точкой отсчета, что я родился просто из сочетания вот этих вот материальных элементов каких-то, вот, и никакого Бога нет, как бы все это уже выдумки сознания, порождение какой-то беспомощности живого существа, вот все мы изобретем когда-то, да, в Боге не будет никакой необходимости. Вот все. Покорим полностью все энергии, всю природу, и тогда... Зачем обращаться к высшим силам? Он говорит, люди обращаются к Богу, к высшей силе, потому что они пока еще не владеют полностью всеми энергиями, всей природой. Но мы же движемся в этом направлении. Когда мы владеем полностью, тогда отпадет сама вот эта вот идея необходимости обращаться к какой-то высшей силе, потому что все силы будут наши. Вот все. И тогда мы при помощи вот этой силы, которую мы овладеем, сделаем все. Оживим, умертвим, продлим, сократим, что хотим, сделаем. То есть и в этом направлении двигаются. Они говорят. Но пока люди еще не обладают в полной мере контролем над энергиями, они говорят, ну вот, возникла трудная ситуация, и люди обращаются к какой-то там высшей силе. Вот. Но мы эту силу покорим. И все как бы. То есть как бы временно. То есть религия, она как бы временно, они говорят, она временно компенсирует недостаток нашей квалификации. Пока вот мы еще не владеем всеми энергиями, они какой-то там непонятной силе были. Ну, когда владеем, сама отпадет основа, и поэтому как бы, не будет никаких проблем. Так они мыслят. Вот. И поэтому им кажется логичным вот, просто развивать знания, развивать науку и в конце концов стремиться к тому, чтобы всей энергией овладеть, поставить ее на службу человеку, и тогда все предрассудки, связанные с каким-то там Богом, с какими-то высшими силами, они автоматически пропадут. Такая как бы идея основная. Вот. Но если человек немножечко по-другому мыслит, и вследствие его чистоты и благочестия Господь дает ему вот это вот понимание, что источник всех энергий – это Бог, и им овладеть нельзя, Бог непобедим, отжито. Сколько бы люди ни пытались, то есть опыт истории показал, что какими бы ни были могущественными люди, в том числе и ученые, могущественные ученые уже были могущественные ученые, типа того же Равана, это был очень неглупый человек, он был брахманом на самом деле, это не был какой-то глупец, там. Он был брахманом, он знал веды, он понимал все эти тонкие вещи значительно лучше всех современных ученых. То есть он не был в материальном плане очень глупым, он был очень разумным человеком Равана, и благодаря этому у него было большое материальное могущество, золотое царство, Ланки, там все эти летательные аппараты, технологии всякие, то есть могущество был человек. Именно вследствие своего знания, именно вследствие знания и аскезы. Вот это, можно сказать, где-то идеал ученого, такого демоничного ученого, который овладел многими сферами и многих контролировал. Боги многие его боялись даже. То есть уже исторические прецеденты были. До поры до времени Господь как бы дает возможность пожить этому. Но когда эта личность бросает уже вызов самому Верховному Господу, то этим самым приближается собственный конец. Вот. Поэтому люди должны учиться на опыте прошлого также. И этот опыт был. Вот, как люди пытались добраться до этого источника энергии, как они поступали к нему. Мы же тоже двигаемся к источнику энергии. Преданные тоже двигаются к источнику энергии, но с другими намерениями. Вот, материалисты двигаются к источнику энергии с тем, чтобы овладеть им, поставить его себе на службу. Преданные двигаются к источнику энергии, к Богу, с другими намерениями. Они идут к нему для того, чтобы предаться ему, для того, чтобы стать ближе с ним в любовных отношениях. И тогда как бы, эти энергии без всяких каких-то там усилий, без всяких разных лабораторий работают. Здесь эти энергии часто против человека выступают. Почитаешь новости, с ума сойти. В каком-то городе вчера там, на каких-то там рабочих бедных обрушилась какая-то там конструкция жуткая, 300 тонн там весом, вот, раздавила там кучу народа. И это какой-то там был, короче, цех там по переработке какой-то там серы, химии, в общем, что-то жуткое невозможно. Что-то там люди с энергией манипулировали. Вот. И в конце концов, все как там похоронило под всем этим. Люди лезут куда-то там в шахты, вот. Потом там взрывается газ, их заваливает. То есть мы видим, что потом они изобретают, как они говорят, изобретают, на самом деле открывают ядерную энергию. Вот они открыли ядерную энергию, сделали ядерный реактор, поставили куда-нибудь его на подводную лодку или какой-нибудь ядерный этот атомный ледокол. Вот. Потом от этой атомной энергии они все лысые ходят. Вот. Радиация, рак крови, всякие другие проблемы. Вот так они пытаются как бы энергией овладеть. И одну энергию приобретают, другую энергию теряют, там, в общем, всякие разные чудеса, так сказать, происходят вследствие того, что люди неправильно не умеют обращаться с энергией, в строгом смысле слова. Убивают током людей, смывают водой, там, засыпают землей, сдувают ветром. В общем, все эти как бы, элементы материальной природы, мы видим, что живое существо не очень удачно с ними обращается. Именно потому, что эти стихии, не их, это Кришна говорит, это мои отделенные энергии. Причем он говорит, даже тонкий элемент сюда входит, он говорит, земля, вода, огонь, воздух, пространство, ум, разум, эго – это мои энергии. И по этой причине мы даже не можем победить ни ум, ни разум, ни эго, потому что это его энергии. То есть победить, контролировать свой ум, правильно как бы, сформировать свой разум и переступить через свое ложное эго мы можем только по милости Кришны, потому что говорит, это мои энергии. Это не то, что я вот, решил свой ум перестроить или еще что-то такое. Это почти невозможная вещь, это не наши энергии. Мы можем пытаться, мы можем хотеть всех этих вещей, но реальные изменения происходят тогда, когда Кришна дает свою санкцию на все эти вещи. Тогда ложное эго отступает, отпускает нас. Мы знаем, что ложное эго контролирует тот же самый Санкаршана. Разум контролирует Прадьюмна, ум контролирует Анирудха. Это воплощение Верховного Господа. Как вы можете с ними сражаться? Это невозможно. Вот поэтому эти тонкие элементы еще более сложны в манипуляции, чем грубые. Можно дом построить, можно дом разрушить, как-то все это более-менее. Воду перекрыть, воду пустить, огонь зажечь, огонь погасить. Но когда речь заходит о этих вот тонких элементах сложнее. Уже, например, тот же самый ветер остановить. Попробуйте остановить ветер. Вот. Грубые элементы легче контролируются. Тонкие элементы сложнее контролируются. Ветер, пространство уже не в нашей власти. А те, которые еще тоньше, ум, разум, эго, это совсем сложно. То есть они контролируются только более высокой энергией. Более высокая энергия – это непосредственно духовная энергия Верховного Господа. Вот поэтому, если человек так уж хочет покорить материальную природу, то нужно, как это делается. Покорение материальной природы происходит благодаря преданности Кришне. Когда человек становится преданным Кришне, тогда покоряется сама основа материальной природы, спадает ложное эго. Ложное эго – это основа материальной природы. Почему возникает материальная природа? Потому что у живых существ возникает ложное эго, перегородка в сознании. Нежелание служить Кришне, желание наслаждаться его энергией, хотя царство Бога без Бога. То есть вот она самая тонкая концепция, из которой рождается потом вся материальная природа. Вот поэтому, если мы уж хотим покорить материальную природу, как это делал Равна или пытаются делать современные ученые, вот, то этот путь есть. Говорит, Кришна говорит, Бхагавад-гите, эта материальная природа непреодолимая, покорить невозможно. Мама-мая дуратия, он говорит, невозможно преодолеть. То есть фактически этим стихом он подписывает приговор всем попыткам покорить материальную природу. Он говорит, невозможно выйти из-под воздействия гун. Он говорит, невозможно материальную природу покорить, потому что он говорит, это моя. Дай пракрити, это моя божественная энергия. Материальная энергия, говорит, моя божественная энергия. То есть этим стихом он фактически говорит, ничего не выйдет. Заранее говорит, ничего не выйдет. Если вы пытаетесь покорять материальную природу без моей помощи, без моего участия, он говорит, бесполезное занятие. И мы видим, что это действительно так. Вот поэтому, если есть желание покорить материальную природу, нужно понять, как она покоряется, эта материальная природа. Нужно обратиться к ее господину, властителю. Он говорит, я покоритель, я властелин этой материальной природы. Она действует под моим надзором. Моя тешена прокритису, это я сачара чара. Под моим взором все эти материальные изменения происходят. Вот поэтому, желающие покорить материю, пожалуйста, есть процесс. Познакомиться с тем, кто является источником этой энергии и через служение ему покорить ее. Но это как раз есть точка преткновения, самое главное. Люди не могут этого принять. Вот, то есть в этом тонком как бы, состоянии, в отличие эго, все коренится. Прабхупада говорит, два вида эго в комментарии. Эго настоящее и эго ложное. Когда у человека настоящее эго, то есть он понимает, что я частица Бога. Все, ложное эго нет, он занимается преданным служением, материальная природа отступает. Даже его собственная карма отступает с течением времени. Вот. Когда у человека другое эго, я независим, я порождение материальной природы, мы покорим этот материальный мир. Вот так оно все начинается, одно за другое. Вот. И кажется, что вот-вот-вот-вот мы достигнем успеха, покорим эту материальную природу и все, сковыривается, и опять все. Сковырнулся человек и полетел опять. И опять начинают все эти вещи. Вот это вот болезненное эго, ненормальное эго. Вот поэтому преданное служение – это то, что должно помочь человеку. Оно начинается, собственно говоря, только тогда, когда эго немножко отступает. Если эго не отступило, вообще невозможно предназначение начать. Хотя бы в какой-то степени мы уже отождествляем себя с Богом, с его природой, с тем, что мы слуги. Хотя бы немного. Если этого нет, хотя бы хоть на 1%, невозможно никакое предназначение начать. Вот, поэтому чуть-чуть, если эго позволяет человеку, он уже может склониться перед Верховным Господом, что-то начать делать. Вот. И прогресс в преданном служении – это прогресс в том, насколько живое существо свободно от эго. Потому что именно эго не позволяет человеку отдавать. Именно эго не позволяет человеку отдавать свое и себя. Почему я должен посвящать свое время? Почему я должен отдавать свои таланты? Почему я должен какие-то там деньги куда-то давать? Почему? Мое, ахамкара. Ахам мамети. Я есть это тело, все, что связано с ним, мое. Вот на этой концепции. Вот, то есть, пока эго сильно, человек не способен отдавать. Даже если он отдает, только с расчетом получить. Только так. Вот. И как только человек занимается преданным служением, немного благочестия есть, эго немножко отступает, он начинает как-то уже от себя что-то. От себя что-то. Он начинает служить, он начинает помогать преданному, начинает как бы включаться в распространение духовной энергии. Совсем другим деятельностью, совсем другой деятельностью начинает заниматься. Материалисты озабочены тем, чтобы крутилась материальная природа, чтобы она работала, чтобы вот все это было налажено, чтобы одно с другим взаимодействовало, это туда, это сюда. Интеграция, вложение, инвестиции, прибыли. Вот им интересно, чтобы этот вот механизм работал, чтобы все крутилось и чтобы все давало свои плоды. Вот. А преданные как бы в другом механизме заинтересованы. Им интересно, чтобы духовная энергия вошла в этот мир. И когда духовная энергия входит в этот мир, тогда она начинает трансформировать все вокруг. Материя очищается, материя одухотворяется, сознание одухотворяется, счастье появляется. Потому что счастье от духовной энергии. От материальной энергии никакого счастья нет. Материальная энергия, упорядоченность какая-то может быть. Люди могут построить там какие-то космические корабли, какую-то искусственную цивилизацию, ровно построить дома, все под углом, все красиво, какой-то порядок. Но счастье они построить не могут. Потому что счастье от вливания духовной энергии происходит. Вот. Эта духовная энергия не пойдет в сознание, пока эго мешает. Эго – это первый ступор. Все, это первый клапан, который закрыт, ложное эго. И поскольку живое существо отгородилось от Бога, то оно само же и не может получить это счастье, которое от Бога идет. Вот поэтому преданное служение начинается с того момента, что эго хотя бы немножко, так сказать, приоткрыть эту консервную банку, в которой живое существо запечатано в этом мире, все в таком как бы вакууме духовном. Вот когда под воздействием духовного учителя кого-то кто-то первый чик, воткнул нож в эту вакуумную боковку, воздух вышел, немножко ложное эго стало меньше. Фу, все, духовная энергия пошла внутрь. Теперь это как бы капсула сломлена, в которой живое существо замуровано было веками в этом ложном эго, в материальных представлениях. Духовная энергия пошла, и все. Пошли, так сказать, процессы, постепенно чик-чик-чик-чик, все это открывается, живое существо, как из скорлупы цыпленок проклевывается и выходит как бы наружу. Вот, поэтому сначала живое существо благодаря знанию должно обнаружить себя как отражение в чувствах, в уме и так далее. Вот. И потом на основе уже практической деятельности необходимо себя из этого отражения как бы изъять, вытащить, потому что живые, как вот люди любят перед зеркалом крутиться, допустим, смотреть, какой там. Вот. Точно так же живое существо вот смотрится в эту материальную природу, и оно очаровано. Вот. Но необходимо понять, что материальная природа – это просто отражение духовной природы. Отражение духовной природы. И наше тело несовершенное. В молодости может кажется, что оно ничего. Вот, но чем дальше, тем больше мы видим, что что-то не то. Вот, то есть это все отражение духовной природы. Тело – это отражение души. Поэтому нужно из мира отражений, из материального мира, из мира материальных тел, отношений, переходить в реальный мир. Там, где сами вот эти вот живые существа, души в вечной духовной природе находятся. Хари Кришна. Вопросы есть какие-то?
Вот когда начальник видит, каждое живое существо, оно не против быть Верховным Господом, но благодаря влиянию ложного эго. Но вот сам Кришна, он не хочет быть Богом, да, он уходит от этой роли. А во Вриндаване он как мальчик-пастушок просто. Получается, это истинное эго самого Кришны, но он не хочет быть Богом. А форма Бога – это его ложное?
Бог есть пурна, он полон в себе. Полон обозначает, что в нем есть все. В нем есть и желание быть Богом, и нежелание быть Богом. И эта полнота проявляется, его желание быть Богом проявляется на планетах Вайкунтхи, Вишнулока, там его могущество. И этот материальный мир он также контролирует, это его лила. Значит, что, может быть, не столько он хочет, не хочет, но проявляет здесь по необходимости, иногда по желанию, ту энергию. В одном месте сказано, когда Господь хочет творить материальный мир, хочет, то есть как-то может быть проявлением его желания также. С другой стороны, вы дали пример, что во Вриндаване он не хочет. Почему не хочет? Потому что, когда все знают, что он Бог, тогда дистанция появляется в отношениях, невозможно пережить эти вот сладостные интимные отношения. Вот поэтому в Вриндаване он не хочет этого, и он скрывает свою айшварию, вот это вот свое могущество, и проявляет свою мадхурию, сладость. И благодаря этому живые существа просто стремятся к нему, как к идеальной личности, не думая, что это Бог, просто к идеальной личности, забывая, что это Бог, потому что это идеальная личность Кришны. Вот. И поскольку он пурнам, полон, то в нем есть и то, и другое. То есть полнота обозначает, все есть, все присутствует. И, конечно же, Кришна больше хочет любви, нежели манипулировать кем-то, чьими-то судьбами. Вот. Но благодаря своей этой вот природе Бхагавана или полноты, он осуществляет и то, и другое. Вот. Но самый центр, это вот Вриндаван, да. Это его как бы высшее положение. А другое это уже периферия, окружение. Вот. Точно так же у нас есть определенные как бы сокровенные желания. И есть такие как бы внешние желания, вторичные желания, которые. Вот. В нас это проявляется, и то, и другое. Иногда нам хочется покомандовать, поруководить, чтобы все слушали. В конце концов, человеку надоедает это, ему хочется другого чего-то, каких-то более простых отношений. Вот. Точно так же это все отражает Кришну, его, так сказать, все эти побуждения, его устремления. Кто?
Преданный высокого уровня считает, что все, что происходит в духовной жизни положительно, все по милости духовного учителя. И так как ну, у меня нет такого уровня, это сложно понять, может быть, я вообще не смогу понять. Но вот у меня мысль такая пришла, что это, наверное, из-за того, что Гуру дает наставления, милость в наставлениях, и преданный выполняет наставления, и поэтому он говорит, что все по милости духовного учителя.
Процесс у нас инициирует духовный учитель. Как вы узнали о Кришне? Благодаря Прабхупаде. Прабхупада духовный учитель. Все. Потом появился другой духовный учитель, инициирующий, давший как бы уже что-то еще дополнительное. Вот, дикшу. Духовный учитель, это, как мы говорили, уже такая совокупность наставлений. Шикша-гуру, дикша-гуру и так далее вместе. Вот. И поскольку мы узнали о Кришне от преданного Кришны, от Прабхупады, вот, мы получили какую-то силу, решим исследовать, допустим, от своего дикша-гуру. И книги, и непосредственное общение дали нам определенный толчок в духовной жизни. Да? Вот, и если мы следуем всем этим вещам, что-то с нами происходит. Как это происходит, если бы мы не были знакомы с гуру, как бы это происходило? Сами мы жили раньше другой жизнью, и другие процессы происходили. Вот теперь мы стали следовать, допустим, наставлениям, Кришны, который мы узнали из книг Прабхупады, и каким-то еще, может быть, там наставлением специфическим, которое дал нам духовный учитель, все, и с нами стали происходить какие-то вещи. Как, что это такое? Естественно, это про проявление милости. Не мы же сами до этого додумались, правильно?
Да, просто, допустим, кто-то что-то хорошо сделал, ему говорят, ох, ты молодец. Он говорит, это все по милости моего духовного учителя. Почему-то вот у меня не срабатывает такого, что все по милости духовного учителя. Как это связать? Допустим, хорошо пол помыл, например,
он говорит,
это помыл
себе
духовного учителя.
Ну, причем здесь пол помыл? Мы говорим о, когда мы говорим о каких-то успехах в преданном служении, это мы говорим о состояниях сознания, то есть эти вот три уровня, на которых находится живое, ну, как бы преданное служение, садана, бхакти, бхава бхакти, према бхакти, вот о чем идет речь. Пол, там еще что-то, потолок, это уже как бы детали. Это такие внешние вещи. То есть, когда мы говорим об успехах в преданном служении, успех это обозначает вот это вот ощущение близости Кришны и свободы от материальных желаний. Вот это успех, понимаете? А не то, что вы там какие-то букеты составили или еще что-то там. Это как бы уже совсем другое. Это может быть проявлением вашего сознания или отношения, да. Вот, но Когда мы говорим об успехе в преданном служении, то это успех, как правило, меряется не внешним, там, то есть какие-то там не внешние достижения. Построил, распространил, там что-то еще наделал. Это может быть, но не это главный критерий. Главный критерий – это тот, постоянство человека в служении. Это означает, что у него стабильное сознание. Если стабильное сознание, значит постоянство в служении. И вот это как бы чувство гармонии, любви, которое от преданного идет. Вот о чем речь, вот это успехи. А внешне преданный может быть и не очень успешен, понимаете? Не все же могут там какие-то великие дела делать. Поэтому, если мы просто меряем преданность внешними делами, то многие преданные, которых мы считаем великими, по внешним параметрам они не были великими. Они ничего такого великого не сделали, понимаете? Вот, то есть величие духовное, оно в других, что ли, в другой сфере лежит. Это качество сознания, понимаете? Потому что как люди бывают, материалисты бывают, такие потенциальные, могущественные, которые много чего делают внешним. Вот. А есть люди как бы простые, но по внутреннему качеству вышестоящие. Вот поэтому когда мы говорим об успехе в преданном служении, то успех в преданном служении, я меньше всего думаю об успехе в преданном служении в категориях вот какого-то такого внешнего успеха. Вот потому что и Шрила Прабхупада, Пакистан Сарасвати, вот, хотя это могущественные личности, им далеко не всегда сопутствовал внешний успех. Далеко не всегда. Вот поэтому невозможно успех мерить только вот этих всех внешних. Это, успех – это то, что человек внутри разрешает все как бы, проблемы с материальной природой и крепко держится за Кришну. Вот это успех, понимаете? А то, что вы хорошо помыли полы, говорите, о, как хорошо ты помыла полы, она на мажоре, о, это милость моего духовного учителя. Ну, это, конечно, немного странно. Вот. То есть, не об этом речь, мне кажется.
А вот если пример с солнцем, да, то, что солнце где-то находится, там, настоящее, и вот отражение, как бы, ну, где там. А вот относится ли это, как бы, то, что у нас в духовном мире, там, духовное тело, и мы, вот, души, здесь, как бы, отражение. Экспансии.
Может. Есть такая концепция. Даже если живое существо пало в материальный мир, несмотря на то, что оно пало в материальный мир, находится здесь, все равно находится как бы в другом измерении, в духовном измерении. Точно так же, как вот, например, это светило Вайкунха. Маха Вайкунха называют ее. Друвалока, Светодипа называют. Полярная звезда. Это же не материальное тело, это духовное тело. Вот, Прабхупада говорит, что когда мир материальный разрушается, он не разрушается. Хотя мы ее видим, глазами даже можем увидеть эту полярную звезду. Это не материальное светило само по себе. То есть оно как бы и в этом мире, и не в этом мире одновременно. Точно так же и душа, она как бы в этом мире, и она в другом измерении, она ее не затрагивает разрушение. В этом смысле она как бы светит, проявляется здесь с духовного уровня. Хотя есть такая концепция, что живое существо находится, оно никуда не падает. Никогда же не падают свои кунхи, правильно? Есть такое правило. Вот, да, не падают. Но сознание может как бы спроецироваться, это сознание вот здесь. Мы сейчас не будем это все из области очиньте, так сказать, непостижимой. Вот. Дело даже в том, что независимо от того, пали мы не пали, так или иначе, сейчас мы здесь. Все, сознание здесь сейчас. Все, они здесь. И точно так же, как необходимо проделать этот путь обратно в сознание. Это не имеет значения, проделаете вы его, скажем, как сказать, по высоте какой-то конкретности, планеты на планету или внутри. Как вот, когда была эта у нас программа, я показывал две диаграммы. Космос, допустим, вот начинается основание Меру, Данды, этой горы Меру, нижний, как сказать, и вот живое существо должно подняться с низших планет на высшую, планетарная эволюция. И тут же вторая картинка, тело человека, как вот чакра основания, низшая чакра, например, соответствует Земле. Вот, и От низшей чакры до высшей должно сознание подняться. То есть вот это Меру Данду находится в космосе, как гора Меру. И это же Меру Данду находится в нашем теле, как позвоночный столб, на котором эти вот чакры располагаются. Вот, то есть вы можете проделать эволюционный путь внешне, поднимаясь, допустим, до Брахмалоки, до высшей планеты этого материального мира, и там вместе с Брахмой потом вернуться к Кришне. Либо вы можете проделать его внутри, путь вот, движения сознания по этим чакрам, поднимаясь до самого верха. Вот она, так сказать, брахмалока, высшая чакра наверху здесь. Вот, то есть это может быть внутренне и внешне, не имеет никакого значения. Вот, точно так же, если эту как бы, идею применить, спроецировать на то, что мы говорим, где находится душа, где бы она ни находилась, в духовном мире спроецированная сюда, или она здесь, так или иначе, внешне или внутренне, один и тот же путь нужно проделать. Сознание должно быть поднято, и все. На этом мы закончим. Шримад Бхагаватам. Ки джай. Шрила Прабхупада. Ки джай.